Доктор Крейг Киннер, Деяние, лекция 14. Деяние 12.14. Символ авторского права 2024. Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это сессия 14, Деяния 12 и 13. Люк блестяще аранжирует свой материал. Он говорил о Петре и Иерусалимской церкви. В последней части Деяний он сосредоточится на Павле. А теперь в промежутке он мечется между Питером и Павлом. И в этот последний переходный период он закончил говорить о том, что происходило в Антиохии. Теперь церковь в Антиохии посылает Савла и Варнаву с помощью голодающим для Иерусалима в главе 11 и стихе 30. Что же, Лука собирается снова поговорить с Варнавой и Савлом после того, как они доставили эту помощь голодающим в главе 12 и стихе 25. А пока его последнее внимание сосредоточено на Петре и Иерусалимской церкви, хотя некоторые из этих событий происходят в Кесарии. В главе 12, стихи с 1 по 17, мы узнаем об избавлении Петра. Теперь преследование становится действительно серьезным. Ирод Агриппай, первый еврейский царь со времен Ирода Великого. Поскольку он дружил с императором в Риме, ему было разрешено стать королем. И это с 41 по 44 год, когда ему позволено быть царем в Иудее. Он был братом Иродиады. Если вы помните, как читали в 6 главе Евангелия от Марка об Ироде, то это был Ирод Антипа, тетрарх Галилейский. Он женился на жене своего брата Иродиаде. Что ж, родным братом Иродиады был Ирод Агриппай. Он был приятелем по партии с Гаем Калигулой до того, как Калигула стал императором. И он стал первым официальным еврейским царем со времен своего деда Ирода Великого. Его бабушка Мариамна была хасмонейской принцессой. И это делало его привлекательным для людей, потому что Ирод Великий был этническим идумеянином. Итак, его люди были счастливы. Это первый еврейский царь, в жилах которого течет кровь хасмонеев, Маковеев. Он пользовался большой популярностью у народа. Он также очень старался угодить, из-за чего иногда у него были неприятности в Риме. Он разбрасывался деньгами, пытаясь угодить всем присутствующим, и в итоге оказался в серьезных долгах. Ну, он сделал то же самое в Иудее. Он очень стремился угодить, поскольку, по сути, в тексте здесь говорится, что он хотел угодить иудеям, и, по-видимому, особенно наиболее консервативным религиозным иудеям. Таким образом, он подчеркивал свою иудейскую идентичность, точно так же, как он подчеркивал свою римскую идентичность, когда был в Риме. Знаешь, когда в Риме, делай то, что делают римляне. Что же, находясь в Иудее, делайте то, что делают иудеи. Он хотел нравиться людям. Он был очень профарисейским и часто бывал в храме. Мы знаем это от Иосифа Флавия. Ну, он арестовывает Джеймса, брата Джона. Иаков действительно то, что написано, но в Новом Завете по какой-то причине Иаков всегда переводил Иакова. И он обезглавливает его, точно так же, как был обезглавлен Иоанн Креститель в Евангелии от Луки 9:9. В этот период обычно использовался меч, а не топор. Обезглавливание считалось более милосердным. Особенно это было необходимо римским гражданам. Но как король он обладал силой использования гладиуса, силой меча, силой жизни и смерти. У Синедриона этого не было. Им нужно было получить одобрение губернатора, но в этот короткий период в Иудее не было губернатора. Это было просто его собственное правление. Это фактически спровоцировало период роста иудейского национализма, как говорится, а у нас может быть свой собственный царь. Что мы делаем, когда нас охватывает трагедия? Джеймс был обезглавлен. Теперь Питер арестован. Ну, это два ведущих апостола. Что может сделать церковь? Глава 12 и стих 3. Это было во время праздника опресноков. Человек, который читает Луку и Деяния вместе, вспомнит из первого тома Луки, что это было время казни Иисуса в Луке 22:7. Агриппа иногда казнил людей ради публичного развлечения. Это было частью его способа доставить удовольствие людям. Мы знаем это от Иосифа Флавия. Это было публичное развлечение. Сделать это на фестивале послужило предупреждением, но на нем также присутствовало наибольшее количество людей, не только как предупреждение, но и наибольшее количество людей, которые были бы признательны за развлечение. Мы знаем, что Ирод Агриппа щедро давал язычникам за пределами Иудеи, но его политика была более популярна среди его еврейских подданных. Он угождал прихотям большинства. Его солдаты в Кесарии, его воины-язычники в Кесарии, которым приходилось отвечать перед ним, хотя они и были солдатами Рима, они ненавидели его. Мы также видим это у Иосифа Флавия, но иудеи-иудеи любили его. Глава 12, 4, локация. Агриппа жил в Иерусалиме. Предположительно, это было место заключения Петра после того, как Петр был взят под стражу. Возможно, это было в крепости Антония, находившейся недалеко от верхнего города. Это было место, где у вас было больше всего солдат. Фактически, у вас там была римская когорта. Некоторые ученые утверждали, что в этот период он использовал бы только еврейских солдат. Может быть, не левитская храмовая стража, а его собственные еврейские солдаты. Это не то, что мы читаем у Иосифа Флавия. У Иосифа Флавия мы читаем, что он использовал римскую армию, римские когорты, которые уже находились в Иудее. Но в четыре смены будет по четыре солдата. Таким образом, в любой момент времени Питера будут охранять четыре солдата. В 12:6 каждая цепь привязывала Петра к одному солдату, а снаружи стояли два стражника. Это должно быть довольно безопасно. Вы ожидаете, что это будет довольно безопасно. В 12:8-11 появляется ангел Господень и велит Петру надеть сандалии и верхнюю одежду. Тюрьмы обычно не снабжали одеждой. Так что, за что вас арестовали, это то, что вы имели, если только кто-то не принес вам еще что-то в придачу, и это можно было пронести мимо охраны, которая часто требовала взятки. Но в любом случае внешний плащ можно было использовать как одеяло, но теперь он понадобится ему как плащ. И ему сказали надеть это, и он их надел. Его цепи падают. Двери открываются автоматически, говорит грек, сами собой. Этот язык используется во многих других древних произведениях. Еврипид, помните, он говорил о том, что Дионис освободил своих последователей. Он заставил цепи упасть и открыл запертые двери. Но этот язык дверей, открывающихся сами собой, есть у вас от Гомера до Иосифа Флавия. Это повсеместно встречается в древней литературе. Но опять же, это напоминает нам о том, что мы видели ранее в пятой главе Деяний, нельзя бороться против Бога. Джеймс умер. Питер выжил. Мы не всегда понимаем, почему Бог вмешивается в одном случае и не вмешивается в другом. Но Питеру еще предстояло сделать работу. И как мы видим в книге Деяний, части этой работы, в том месте, где он упоминается, он будет упомянут снова, как и в Деяниях 15, за помощь в этом переходе в поддержку языческой миссии. Но Агриппум обладал большей прямой властью, чем Синедрион. Его охрана была более эффективной, чем охрана, о которой вы читали в пятой главе Деяний. Итак, похоже, что Питер умрет. Он спит, но люди за него молятся. Несомненно, они молились и за Джеймса, но они молятся за него. Итак, где Питер? Вероятно, он где-то в верхнем городе. Это предполагает, возможно, крепость Антония, находившуюся на Храмовой горе, где находилась римская когорта. Но из крепости Антония был прямой путь в верхний город. Вы можете пойти по одной главной дороге, если вы выбрали именно эту дорогу, просто пересечь арку, и вы уже будете в верхнем городе. Откуда мы знаем, что он отправился в верхний город? Ну, дом, в который он идет, это дом матери Джона Марка. У него есть внешние ворота. У него есть слуга, который работает носильщиком. Вероятно, не очень богатый, потому что слуга, похоже, не просто носильщик. Ей нужно подойти к двери. Она не ждет у двери, но в любом случае у нее есть кое-какой дом. Помимо книги Деяний, в послании к Колоссянам 4 часа 10 минут мы видим хорошее указание на то, что Марк и Варнава были родственниками. Мы также знаем, что у Варнавы были некоторые средства из 4 главы Деяний, стихи 36 и 37. Итак, все это подтверждает идею о том, что это довольно благополучный дом, определенно лучше среднего. Также из 4,36 мы знаем, что Варнава был левитом. Итак, это может быть семья левитов. Возможно, они даже имеют какие-то связи со жреческой аристократией, если не на элитном уровне, то, по крайней мере, какие-то связи. Потому что было много зажиточных священников, живших в верхнем городе Иерусалима, а также некоторые, жившие в Иерихоне. Итак, вот в этом доме происходит молитвенное собрание. Чем больше дом, тем больше людей в нем можно разместить. Итак, это было естественное место для молитвенного собрания. Первые три столетия существования церкви церковь использовала дома, а не специальные постройки. Мы читаем об этом в послании к Римлянам 16:5 и повсюду в Новом Завете. Некоторым бедным синагогам тоже приходилось делать то же самое, прежде чем у них появились здания синагог. Иерусалимская мегацерковь могла собираться в храме, который считался общественным пространством. Но в этот период, когда преследования жестоки, церковь находится под землей, и дома для этого гораздо лучше, чем собрание в общественном месте. Что еще мы знаем об этом доме? Ну, Мэри, мать Джона Марка. Марк был латинским именем, следовательно, он происходит из семьи, вероятно, более благосклонной к Риму. То, что они были членами синагоги распутников, о которых мы говорили ранее, не обязательно указывает на римское гражданство, но это, по крайней мере, не указывает на типичный иудейский национализм. Таким образом, они, вероятно, снова связаны с более обеспеченными иерусалимцами. Мария была самым распространенным женским именем в Иудее и Галилее. Вот почему это присутствует повсюду в Евангелиях и первой половине Деяний. Опять же, имена, которые мы находим в Деяниях, соответствуют местам. Это не те имена, которые более поздняя церковь придумала и проецировала на Иудею или Иерусалим. Имя служанки Рода. Рода означает «роза», и сегодня это имя часто используется во многих кругах. Тогда это было обычное имя для слуг. Теперь домашние слуги на самом деле часто жили лучше, чем свободные люди, работавшие в полях. Они часто были лучше экономически и социально обеспечены, имели большую социальную мобильность, имели больше шансов стать свободными и достичь какого-то более высокого статуса в обществе, чем крестьяне, обрабатывавшие землю. Однако это не всегда справедливо для женщин. Женщины-рабыни, а иногда и мальчики в языческом мире подвергались сексуальным домогательствам. И даже в еврейских кругах запрещалось сексуально домогаться прислуги. Но сам факт того, что это нужно было запретить, предполагает, что такое искушение существовало для некоторых рабовладельцев, и некоторые из них так и сделали. Однако здесь это существенно. Это дом матери Джона Марка. Это Мэри. Так что Рода вряд ли это переживает. И как мы видим из повествования, она знает Петра. Она часть христианской общины там. Она часть домашнего хозяйства. И это не оправдание рабства, а утверждение, что это часть культуры. Рода находилась не в особенно плохом положении по сравнению, вероятно, с большинством людей в древнем средиземноморском мире, от 70 до 90% которых были сельскими фермерами, которые занимались натуральным хозяйством или работали в поместьях других людей. 12, 14, 16, научаясь вере по благодати Божией. Иногда он все равно отвечает на наши молитвы, даже если у нас не было столько веры, сколько должно было бы иметь. Джеймса казнили, возможно, несмотря на их молитвы. Но обратите внимание на цель их молитвенного собрания. В главе 12 и стихе 5 церковь молится за Петра. Они молятся за его освобождение. Итак, что произойдет, когда Бог освободит его? Они этого особо не ожидали. Они удивлены. Рода подходит к двери. Питер стучится. Она подходит к двери. Она видит, что это Питер. И она так взволнована, что бежит назад и рассказывает остальным, пока Питер все еще стоит у двери. И они не верят ей так же, как ученики не верят женщинам у гроба в 24 главе Евангелия от Луки. Они говорят, что это его призрак. Я имею в виду, во-первых, они говорят, что ты сумасшедший, что они так же вроде как сказали в отношении женщин у гробницы. Говорят, это его призрак. Это его ангел. Точно так же, как они думали, что Иисус был призраком в 24 главе Евангелия от Луки. Ну, были некоторые популярные традиции, в которых праведники после смерти становились подобными ангелам. Но по иронии судьбы Петра только что освободил ангел. И это был настоящий Питер. Но дело не в том, что повествование осуждает их веру, хотя, возможно, оно и высмеивает их неверие. Потому что сам Петр изначально не думал, что его отпускает ангел. Он думал, что видит видение, пока не вышел на холодный ночной воздух, не прошел по одной улице и не понял, а это действительно происходит. Итак, Питер сам не поверил этому, хотя в то время он проходил через это. Возможно, ему потребовалось некоторое время, чтобы проснуться. Но в любом случае, тем временем, Петр ломится в ворота. Имейте в виду, что по соседству, вероятно, были и другие носильщики. В верхнем городе Иерусалима у ворот многих людей стояла стража. Итак, кто-то другой мог бы выглянуть и увидеть, кто стучится в его дверь. Это довольно опасная ситуация, верно? Но Господь позаботится об этом. Что ж, Питер рассказывает им, что происходит, когда его наконец впускают. Рода, единственная, кто действительно верит в это изначально, точно так же, как женщины из гробницы были единственными, кто верил в это изначально. Глава 12 и стих 17. Иаков, буквально Иаков. Это было очень распространенное еврейское имя. Это не тот Иаков, которого обезглавили в 12 главе и 2 стихе. Было бы неплохо, если бы его голова снова выросла, но нет, это не тот же Иаков. Это тот самый Иаков, который появляется позже в Деяниях, в главе 15 и стихе 13. И кажется само собой разумеющимся, что идеальная аудитория Люк уже слышала о Джеймсе. Поэтому его не нужно представлять каким-то особым образом. 1 Коринфянам 15, 7 и Галатам 2, 9. Это был младший брат Иисуса. Он пользовался большой славой за набожность. Позже, когда он принял мученическую смерть, жители Иерусалима протестовали. И особенно те, кто был наиболее набожен в законе, вероятно, фарисеи, протестовали против казни Иакова. Что это значит? Что ж, Питер, могут быть люди, которые недовольны Питером. Он пошел и ел с необрезанными язычниками. Вероятно, слухи разошлись, но Иаков, вероятно, в безопасности с Агриппой. Люди, вероятно, не захотят, чтобы Джеймса казнили. И это поможет церкви, потому что Джеймс уже был человеком, который уже отождествлял себя с очень консервативной иерусалимской культурой. И, вероятно, это тоже было частью его воспитания. Глава 12, стихи 18 и 19. Агриппа настолько высокомерен, что готов приговорить других к смерти, но принимает поклонение и подвергается проклятию. Он осматривает охранников в поисках информации, возможно, под пытками. Я думал о рабах, потому что рабов подпадали под действие римского права и греческой практики, и их часто допрашивали под пытками. Итак, он осматривает их, а затем казнит, потому что не находит никого, кого можно винить, кроме этих четырех охранников. Должно быть, они были небрежны. Это было тяжкое дело. В случаях смертной казни римские солдаты, бывшие охранниками, могли быть казнены за халатность, если позволили пленнику сбежать. И на самом деле, вы должны предположить, что это сговор. Все охранники, должно быть, сотрудничали, потому что двое из них были прикованы к Питеру, и цепи были расстегнуты. А потом эти двое оказались снаружи, и Петр не смог бы пройти мимо них так, чтобы они его не увидели, если бы Бог не устроил это таким образом и не сделал так, чтобы они его не видели. И это не то объяснение, которого он собирается добиваться. Но когда говорится, что он казнил охранников, это не означает весь отряд из 16 человек. Это просто означает четверых, которые в это время дежурили. Но вы видите его высокомерие. Он приговаривает других к смерти. И теперь, прежде чем этот рассказ закончится, Бог собирается приговорить его к смерти. Вы помните главу 16 и стих 27, когда филиппийский тюремщик готов пасть на свой меч? В главе 27, стих 42, где солдаты хотят убить пленников, чтобы они не сбежали, потому что для них это рискованно. В обоих случаях их, возможно, и не казнили, но риск все равно оставался. Однако в данном случае Ирод Агриппа не очень приятный человек. Он спасает часть своей чести, имея возможность обвинить этих охранников, которые, по его мнению, должны быть виновны, и казнит их. В стихе 20 к нему приближается посольство из Тира и Сидона. Они зависели от импорта продовольствия в Тире и Сидоне. На материке существовала часть Тира, но большая его часть все еще была островным государством, восстановленным на острове. А между ними еще был Пандус, построенный ранее Александром Македонским. Но они не собрали достаточно еды для себя. В плане пропитания они частично зависели от иудеев. И Агриппа кое-что сдерживал. И вот теперь им нужно было прийти и говорить с ним очень лестно и так далее. Иосиф Флавий сообщает нам, что это действительно произошло в театре Кесарии. Итак, он вернулся в Кесарию, где находилась римская столица Иудея, хотя обычно он жил в Иерусалиме. Агриппа любил выставлять напоказ свою силу, как он это делает в стихе 21. Лука упоминает его царские одежды. Их также упоминает Иосиф Флавий, подчеркивая их великолепие. Самопоказ Агриппы в другой раз привел к антиеврейским волнениям в Александрии. Иосиф Флавий изображает именно эту сцену в театре Кесарии. Этот театр построил его дед Ирод Великий. И основы этого театра сохраняются и сегодня. И это был особый случай, когда они собрались. Вероятно, это был день рождения императора, если мы правильно понимаем тексты. Иосиф Флавий говорит, что Агриппа выставлял на показ свою власть, и что его льстецы восхваляли его как бога, что было обычным явлением на греческом Востоке. Но он был другом Гая Калигулы, который был Гай Калигула теперь мертв. Императором был Клавдий, а Гай Калигула был тем императором, который пытался установить свое изображение в храме в Иерусалиме и требовать поклонения как богу. Нам говорят, что Агриппа воспрепятствовал этому. Но в этот момент у Агриппы, видимо, сила вскружила ему голову. Он счастлив, когда его обожают или ему льстят, как будто он сам Бог. Помните, ему нравится угождать людям, а это язычники. Но даже германик, который был знаменитым полководцем, когда был в Александрии и люди прославляли его как Бога, отклонил такую похвалу. Все, кроме императора, должны были отклонять такую похвалу. На самом деле императору не хотелось бы, чтобы кто-то принял такую похвалу. В данном случае он не отклонил честь. А Иосиф Флавий говорит, что он сразу потерял сознание, умер в возрасте 84 лет, извините, в 54 года после 5 дней болей в животе. Особенно ужасной считалась смерть от болезней кишечника и глистов. Это считалось подходящей смертью для тиранов. У нас есть и другие истории о тиранах, умерших таким образом. Но Иосиф и Лука говорят об ужасной смерти Агриппы. Люк говорит, что его съели черви, и он умер. Итак, Агриппа, который обладал властью над жизнью и смертью и хотел убить Петра, Петр выживает, а Агриппа умирает. Тот, кто действительно обладает властью над жизнью и смертью, это тот, кто знает каждый волосок на нашей голове. Нам не нужно бояться. Когда, знаете ли, если мы умрем в служении Евангелию, мы сможем поверить, что мы в Божьих руках. Он с нами и будет с нами все это время. И если Он избавляет нас, то Он избавляет нас, и мы этому тоже радуемся. В любом случае, мы знаем, что Он главный. Глава 12, стих 25, глава 13, стих 3, Антиохия рассылает миссионеров. Это не было распространенной практикой в иудаизме. Путешественники брали с собой послание своей еврейской веры. Многие из них были бы рады распространить это, но на самом деле они не рассылали миссионеров. Но помните, что у Савла из Тарса есть призвание, данное ему Богом. Варнава знает об этом. И в этом случае, в это время, пришло время их отправить церковью. Несмотря на первую главу в стихе 8, иудейские апостолы в этот момент все еще находились в Иерусалиме. Мы до сих пор слышим о них в 15 главе, в 6 стихе. Они ожидают, что это сработает. Евангелие распространится из Иерусалима, и язычники придут в Иерусалим, чтобы принять закон Божий или, по крайней мере, услышать о нем из Иерусалима. Но Антиохия добилась особенного успеха в миссии язычников. Глава 11, стихи с 19 по 26. У них было особое видение на этот счет. Они могли бы это подтвердить. Глава 12, стих 25. Возвращение в Антиохию из Иерусалима Варнавы и Савла, доставивших что-то в Иерусалим. И, конечно, это вызывало некоторое напряжение, потому что, возможно, они были там даже тогда, когда Агриппа казнил людей. Но обратный путь в Антиохию для них составил около 400 миль. Это было важное путешествие. У древних учителей было принято брать с собой учеников. И Варнава берет с собой юношу Марка. Возможно, в тот момент он был подростком. Опять же, около 13 лет у них еще не было бар-мицвы в этот период, но где-то около 13 лет или, возможно, вскоре после этого, когда мальчик достиг половой зрелости, его считали молодым человеком в еврейских кругах и в большей части средиземноморского мира. В Риме это может быть 15, 16 или что-то в этом роде. Но в любом случае Марк мог быть подростком где-то в этом месте. Путешествовать группами было безопаснее. Итак, их было несколько. О чем они говорили таким образом, которого мы не знаем? Но, по крайней мере, очень набожные раввины считали, что во время путешествия полезно говорить о Торе. И, вероятно, во время путешествия они действительно много беседовали о Библии, о могущественных делах Божьих в их жизни и рассказах об Иисусе. Вероятно, Лука почерпнул некоторые из своих историй об Иисусе также из того, что ему рассказал Павел, возможно, из притч о благодати и так далее. Но в любом случае, в главе 13 и стихе 1 они снова в Антиохии, а Варнава и Савл находятся среди руководителей церкви, надзирателей. Надзиратели здесь – пророки и учителя. Итак, в Антиохию приезжали не только пророки из Иерусалима, но и в Антиохии было несколько пророков и учителей, по крайней мере, на тот момент. Возможно, некоторые из ранних пророков остались. И это были люди, которые говорили слово Господне пророчески, или посредством учения, или и тем, и другим. Ученые спорят, были ли они все ими, или некоторые из них были сильнее в одном, некоторые из них были сильнее в другом. Симеон и Минаин. Минаин – греческая форма имени Минахим. Это еврейское имя. Симеон и Минаин – еврейские имена, но фамилия Симеона – нигер. Это было почтенное римское имя. Возможно, он был римским гражданином. Но в данном случае это не просто Симеон Нигер, это Симеон по имени Нигер. Итак, это прозвище. А когда это прозвище использовалось на латыни, Нигер означал черный. Так что, наверное, это как Симеон темный. Возможно, он был североафриканским прозелитом, потомком североафриканских прозелитов. В любом случае, он еврей. Что ж, учитывая имя Симеон, он, по-видимому, родился евреем, но, возможно, в семье прозелитов с юга. У него смуглый цвет лица. Лукес. В Зарине проживало большое еврейское население. Возможно, четверть Зарина были евреями. так что Лукиас Саринский мог быть евреем. Лукиас обычно было нееврейским именем, но это имя используют евреи диаспоры. Таким образом, это на самом деле не говорит нам о этнической принадлежности Лукиаса, но мы видим, по крайней мере, географическое разнообразие, которое было полезно для космополитической Антиохии. У вас была команда лидеров, которая отражает некоторое разнообразие населения. Руководящая команда в основном состоит из евреев по этническому признаку, даже если они из разных регионов, даже если у них могло быть разное происхождение до того, как их предки обратились в иудаизм. Но это естественно, потому что кто будут те люди, которые будут знать Тору лучше всех, кто сможет преподавать священные писания лучше всех? Но Аманан очень интересен тем, что он воспитывался вместе с Иродом. Что значит, что он был воспитан вместе с Иродом? Это могло означать, что у них была одна и та же кормилица. Рабы, выросшие вместе с наследником, особенно рабыни, которые были детьми кормилицы наследника, позже часто освобождались. Они оставались могущественными даже в качестве рабов из-за своих отношений с рабовладельцем. Я имею в виду, что если вы были рабом Цезаря, то были рабы Цезаря и особенно освобожденные лица Цезаря, которые иногда обладали большей властью, чем римские сенаторы. Итак, это совсем другая система, чем когда вы думаете о рабстве в Америке и многих других видах рабства во многих других частях мира. Но он мог быть освобожденным рабом, а мог и не быть им. Другие мальчики также могли воспитываться вместе с принцами при королевском дворе, и они также достигли известности. Антипа пал за 10 лет до этого повествования. Итак, Ирод Антипа, на самом деле с ним случилось то, что его жена Иродиада, когда ее брат Ирод Агриппай стал царем, она сказала своему мужу Ироду: «Вот это несправедливо. Мой брат только что пришел сюда, и он приходит как царь, но ты был тетрархом Галилей и Перии на протяжении целого поколения. Итак, вам следует обратиться к императору с просьбой стать королем». И он сказал, что это не очень хорошая идея. В Римской империи дела обстояли не так. Но она настояла. И, наконец, он подал прошение императору, и император сказал: «Никто не говорит о том, чтобы стать королем, пока я не инициирую это». И он изгнал Ирода Антипу, и Иродиада пошла с ним. Таким образом, к этому моменту они потеряли свою позицию власти. Так что у Минаина как такового нет сильных политических связей. Однако он происходит из очень уважаемой и, вероятно, образованной семьи и может быть источником для Луки материалов об Ироде Антипе. В деяниях Луки мы получаем некоторые специальные материалы об Ироде Антипе, особенно Евангелие от Луки, которого нет в некоторых других Евангелиях. Интересно также, что он, возможно, был, у нас есть еще жена Осии Иоанна, жена Осии, управителя Ирода. Итак, была пара внутренних связей с Иродом Антипой. Так вот, Лука, возможно, узнал об этом только от Павла, узнав об этом от других людей. Но в любом случае у Люк есть кое-какая инсайдерская информация по этому поводу. Луки, глава 13, стихи 2 и 3. Лидеры постятся вместе. Пост обычно использовался для скорби или покаяния. Некоторые евреи использовали его, чтобы попытаться получить откровение. Здесь они ищут Бога в молитве. Однажды в моей жизни, в течение длительного периода в несколько лет, я хотел поститься один день в неделю, а не из-за какой-то конкретной проблемы, потому что у меня было слишком много проблем. Я бы никогда не смог есть, а просто искал Бога и жертвенно проявлял свою преданность Богу. Он слушал разные молитвы, потому что я не беспокоился о том, что мне придется поститься с этой молитвой. Просто у меня есть отношения с моим отцом. Он слышит меня, когда я молюсь, и я демонстрирую свою преданность. Но в любом случае они постятся в сочетании с молитвой и говорит Святой Дух. Помните, Святой Дух чаще всего ассоциировался с пророческой речью или пророками. Итак, здесь Дух действует как Дух пророчества. Помните, лидерами были пророки и учителя. Так что, возможно, одно из них пророчествовало, вероятно, так, как говорил Святой Дух. И Дух сказал: «Отделите Варнаву и Савла на служение, которому я призвал их». Они уже услышали от Господа. Итак, это было подтверждением того, что они уже слышали. Это не было похоже на то, что мне просто пришла в голову идея, что ты должен это сделать. Что ж, иногда вам придется дождаться собственного подтверждения каким-то другим способом. Но об этом Господь уже говорил им. И это чудесно, когда Господь подтверждает нам то, что, как мы чувствовали, Господь говорил с нами. Другие иногда чувствуют то же самое. В данном случае это было особенно важно. Я имею в виду, они были лидерами. Они вели активное служение здесь, в существующей, растущей космополитической церкви. Но теперь их посылают начать работу в другие места, прямо посылают. Отправка, вероятно, означает, что им был оплачен проезд, вероятно, в одну сторону, поскольку они отправлялись на свою первоначальную миссию, в данном случае на Кипр. Глава 13, стихи с 4 по 12, полагает проконсул Кипра, было принято, что гонцы или герольды путешествовали по двое. И, как мы уже говорили, безопаснее, если с вами кто-нибудь будет. Изучающие Тору предпочитали иметь товарищей, чтобы они могли учиться с ними во время путешествий или говорить с ними о Торе во время путешествий. Знаешь, может стать скучно, если ты только и делаешь, что гуляешь, и тебе ни с кем поговорить. Но римские дороги обычно были хорошими и безопасными, если вы путешествовали днем. Помню, в одном месте в Нигерии мы услышали, что ночью были грабители, и, к сожалению, ночью машина сломалась. И вот мой друг-нигериец, который вел машину, сказал: «Ладно, я поменяю колесо, а ты выйдешь и проследишь, чтобы нас никто не ударил сзади, потому что у нас сзади нет никаких фонарей. Автомобиль, как он, выключен». Итак, мы выяснили, что Батури, белый человек, в таких обстоятельствах на что-то годится, потому что моя светлая кожа отражала свет фар машины. И вот, хорошо, что оно для чего-то пригодилось, и мы успели. Но мы забеспокоились, понимаете, мы еще не дошли до города, а уже стемнело. Но днем путешествовать обычно было безопасно. Путешествие в этой части мира было проще, чем когда-либо прежде или когда-либо прежде, пока эта часть мира не приблизилась к современному периоду. В 13:4 они отправились из Антиохии в Селевкию, портовый город на побережье. Селевкия находилась примерно в 15 милях или 24 километрах к западу. Была еще река Оронт, выходящая к побережью, но они могли пойти по дороге. Сама Селевкия, как порт, была еще и богатым торговым городом. Он имел мощные укрепления. Взять его будет очень сложно из-за скал перед ним и так далее. Кипр был для них естественным местом. Варнава знал Кипр. Помните, что Варнава, киприот, Деяние 4 часа 36 минут. И это было в 60 милях 95 километрах по морю от Селевкии. Ну а в 13:5 они приходят к Саламину, что естественно. Это будет первое место, куда они приедут на Кипр. Саламис был очень большим городом, в котором проживало, вероятно, более 100 тысяч человек. Здесь была большая еврейская община, вероятно, несколько синагог. Итак, они приходят и говорят в этих синагогах. Приезжих учителей, владеющих Торой, естественно, будут просить выступить в местных синагогах. Я имею в виду, что обычно вы только что пришли, но когда у вас есть посетители, а в Саламине у вас может быть несколько посетителей, когда у вас есть посетители, если они были опытными в Торе, я имею в виду, вот был Павел. Он был родом из Иерусалима и учился у Гамалиила в Иерусалиме. Если бы они не слышали о Гамалииле, то, по крайней мере, уважали бы, что он учился у опытного учителя в Иерусалиме. Итак, некоторые люди, меньшинство ученых, сказали: «Ну, мы не можем верить в книгу Деяний, где говорится, что Павел действительно говорил в синагогах, потому что Павел сказал, что его миссия была к язычникам». Итак, посмотрите, в 11 главе послания к римлянам мы видим, что у него также было видение достижения еврейского народа. В 9 главе послания к римлянам он сказал, что даже был бы готов быть проклят от Христа ради них, точно так же, как Моисей был готов отдать свою жизнь за свой народ. «Сотри мое имя из книги», — сказал Моисей. Конечно, Бог этого не допустил. Но еще более прямо, во 2 Коринфянам, 11 главе, Павел говорит о том, что его неоднократно били 39 ударами. Ну, это было похоже на избиение в синагоге. Итак, Павел во время своего служения, очевидно, действительно проводил время в синагогах. Он мог бы отречься от синагогальной общины и сказать: «Ну, я гражданин Рима. Мне не обязательно проходить через это». И римское право защитило бы его, но он также был бы исключен из еврейской общины. Тот факт, что его избили таким образом 5 раз, показывает нам, что он продолжает возвращаться в синагоги. Не во всех из них, конечно, его били, но он продолжал возвращаться в синагоги. Итак, собственные письма очевидца Павла подтверждают, что он действительно выступал в синагогах. И Барнабас, кажется, по-прежнему является лидером команды на данный момент. Их до сих пор называют Варнавой и Савлом. Вероятно, они оба говорили, хотя Павел, кажется, говорил более красноречиво. Мы увидим это в главе 14. В начале 2 века кипрская еврейская община напала на Саламис, и в отместку еврейская община была уничтожена. Но в 1 веке здесь существовала большая еврейская община. В 13.6 написано, что путешествовали. Они путешествовали из восточной части Кипра в западную. Вероятно, они выбрали более новую южную дорогу. Она была короче старой северной дороги. И некоторые города по пути, где они, вероятно, проповедовали в синагогах или каким-то образом служили. Люк просто дает нам краткое изложение. У него будет только один том для всей миссии ранней церкви. И это не то место, где он был с ними. Города на пути включают Сидиум, Аметист и Куриам. На самом деле я произношу эти слова не так, как они произносились бы по-гречески. И некоторые другие вещи я произношу не так, как они бы произносились. Но в любом случае новый Пафос. Пафос был столицей провинции Кипр. Это был греческий портовый город на севере и западе Кипра. И оно поддерживало некоторые торговые отношения с Иудеей. Теперь здесь находился знаменитый храм Афродиты. Это было не в Нью-Пафосе. Это было в Старом Пафосе, примерно в 7 милях или 11 километрах к юго-востоку. Но опять же, это преимущественно языческая территория. Но их привели к губернатору. И что интересно, на территории бывшего Нового Пафоса на Кипре был раскопан дворец. Считается, что дворец принадлежит губернатору. Таким образом, мы действительно можем знать кое-что о том, как выглядела комната, куда привели Павла и Варнаву. Там была апсида, где, по-видимому, стоял очень важный стул, вероятно, там, где правитель сидел, чтобы выносить свои постановления и решения, и так далее. Очень большая комната. На стене были фрески с различными мифологическими сценами об Ахиллесе и так далее. Итак, обстановка очень языческая. Но это не останавливает Евангелие. Не имеет значения и тот факт, что там был еврейский маг. Еврейских магов часто считали лучшими в Римской империи. Конечно, они запрещены священным писанием, и среди благочестивых евреев им не доверяли. Но поскольку считалось, что евреи имеют скрытое имя Бога, в сфере магии их часто уважали. Римские аристократы часто приглашали к себе при дворе философов. Иногда они брали философов. Иногда брали астрологов. Позже Феликс, с которым мы встретимся позже в книге Деяний, римский правитель Иудей, подружился с еврейским магом с Кипра. Итак, мы знаем, что были еврейские волхвы с Кипра даже спустя несколько десятилетий или даже десятилетия после этого. Сергий Павел был римским гражданином, но он был первым поколением римских граждан, фактически живших на Востоке, которые также были членами сенаторского сословия. Семья Сергия Павла жила во внутренних районах Малой Азии. Итак, он вырос, да, как римский гражданин, но его также привлекли некоторые идеи Востока. И здесь у него есть кто-то еврейский фокусник. Это было бы все равно, что иметь при своем дворе египтянина или перса, персидского мага, индийского мудреца. Эти люди особенно славились своей древней мудростью и некоторыми древними тайнами, и некоторые другие народы иногда считали их экзотическими, особенно в западной части Римской империи. Итак, у него при дворе этот еврейский волхв, 13, 7 и 13, 8. Сергий Павел был, по-видимому, проконсулом Кипра с 45-го года, наверняка с 45-го и 46-го. Как всегда, Лука исправил конкретное местное звание чиновника. На Кипре в этот период он был бы проконсулом. Сергий Паулюс, у нас нет засвидетельствованного имени его как проконсула Кипра в этот период, потому что мы знаем имена только примерно 1/5 проконсулов Кипра. Большинство из них для нас потеряно. Итак, у нас был только 20% шанс, один шанс из 5, узнать, как его зовут. И мы не знаем имен здешних проконсулов, но знаем, что это соответствует карьере Сергия Павла. И вполне логично, что он был бы проконсулом на соседнем Кипре, поскольку его семья происходила из внутренних районов Малой Азии. Это соответствует всему, что мы знаем о его карьере, и тому, что мы знаем о его семье, являющейся сенаторской семьей. 13.9. Савл, которого также называют Павлом. Ну и зачем здесь указывать его имя? У тех, кто впервые слышит книгу Деяний, она, возможно, вызывает некоторое напряжение. А потому что теперь они понимают, а это должно быть Пол. Но на раннем этапе они, возможно, не поняли этого. Хотя история его обращения была так широко известна, они, возможно, все равно ее догадались. Но есть еще одна причина, по которой об этом упоминается здесь впервые. У римских граждан было три имени, трир номина и римский когномен, которым и будет Павел. Обычно это был когномен. Паулюс в переводе с латыни означает «маленький». Это, вероятно, идентифицирует его как римского гражданина. Почти все, кого мы знаем, носившие имя Павел, были римскими гражданами. Обычно родители евреи не хотели давать им имена, ну, иногда они все равно давали своим детям римские имена, но мы не знаем, чтобы Паулюс использовался таким образом. Обычно в Иерусалиме или подобном месте не принято было бы носить такое имя. И хотя Саул был родом из Тарса, римские прозвища обычно означало бы, римские прозвища Павел обычно означало бы, что он был гражданином. Его римское имя звучало похоже на его еврейское имя. Обычно они звучали одинаково или иногда означали одно и то же, но в данном случае звук был похожим. Шауль на арамейском языке, Саулус на греческом языке и Павел на латыни. Кстати, Саул, вероятно, не был бы для него изобретен, потому что, хотя это было великолепное имя для вениамитянина, каким мы знаем из собственных писем Павла, это было не лучшее имя в греко-римском мире, где Саул имел в виду нечто очень негативное. Поэтому для него имеет смысл носить имя Павел, особенно когда он находится в римской среде. Итак, теперь, когда он находится в римской среде, оно меняется на его римское имя, и это создает хорошую связь, потому что Паулюс разговаривает с Сергием Паулюсом. В главе 13, стихи 10 и 11, еврейский волф Эльмас Баргисис выступает против послания Варнавы и Савла, а теперь Павла и Варнавы. Павел берет на себя инициативу в этой встрече, и после этого обычно это Павел и Варнава. И он ослеплен, и Павел выносит приговор. Он говорит, что ты будешь слеп на какое-то время. Что ж, Пол знает, как это работает, потому что это случилось и с ним. Кроме того, этот человек был слепым, оставив слепым, как раньше был Павел. Игра на образной или духовной слепоте и физической слепоте есть у ветхозаветных пророков, у греческих драматургов и так далее. В этом нет ничего необычного, но он говорит, что ты ослепнешь на какое-то время. И он называет его сыном дьявола. Что ж, это также иронично, потому что это был Борис, то есть сын Иисуса. Иисус было довольно распространенным именем. Это имя Джошуа в Ветхом Завете. По-гречески это звучит как Иисус. Итак, он на самом деле не сын Иисуса. Он действительно сын дьявола. И ему придется какое-то время оставаться слепым, чтобы усвоить урок. Вот что мы называем столкновением с силой. Этот волшебник утверждал, что обладает сверхъестественной силой, но настоящая сила, Божья сила, намного больше. И я просто собираюсь сделать здесь несколько комментариев по поводу столкновений сил. Мой зять Эммануэль Мусунга – профессор химии в университете Браззавиля. Он имеет докторскую степень. По химии во французском университете, так же, как моя жена имеет докторскую степень. По истории во французском университете. И Эммануэль – отличный парень. И я ему очень доверяю. И он ученый. Он опубликовал научные статьи. Он очень умный человек. Эммануэль также преподает в воскресной школе в своей церкви, Евангелической церкви Конго. Он рассказал мне о том, что произошло с некоторыми из его учеников. Были эти трое мальчиков, которые всегда держались вместе. И в один момент один из них сильно заболел. А через пару месяцев он умер. А потом следующий сильно заболел. И примерно через месяц он умер. И тут же заболел третий. И в этот момент к учителям воскресной школы подошел третий и сказал: «Мне нужно, чтобы вы за меня помолились». Мы втроем договорились между собой, и человек, который сказал нам, что мы получим сверхъестественную силу, сказал нам, что мы не должны рассказывать об этом никому за пределами нашей группы. В противном случае мы потеряем власть. Заклинание не сработало. Но мы встретили этого человека на улице, и он захотел взять немного нашей крови. Он сказал, что если взять немного нашей крови, каждый из нас получит сверхъестественную силу. Мы стали бы министрами правительства или кем-то еще. А самый старший заболел после того, как ему приснился кошмар, что тот же мужчина пришел и ударил его тем же ножом. Он заболел и через пару месяцев умер. В ночь, когда он умер, второму приснился тот же кошмар, и он заболел. И в ночь, когда он умер, третьему приснился тот же кошмар, и он сказал: «Это не работает так, как должно было», и пришел и попросил учителей воскресной школы помолиться. Итак, мой зять и другие учителя воскресной школы объединились и молились и постились в течение дня, в течение 9 дней. И тогда они пошли и помолились, чтобы он был избавлен от этого, и он был избавлен. И в последний раз я разговаривал с Эммануэлем: «Мальчик, теперь уже молодой человек, все еще здоров. У меня и моей семьи произошла неожиданная встреча, когда дерево сломалось с корнями в контексте того, что нас прокляли прямо там, где мы только что стояли. В течение многих лет я не мог понять, как это могло произойти, пока однажды я не прочитал одних ю главу Иова и не сказал: а сатана действительно имеет власть разрушать дома и тому подобное. Но Бог защитил нас. Мне не очень нравится рассказывать об этом собственной истории, потому что они неприятны, поэтому я собираюсь в основном сосредоточиться на рассказах других людей. Но доктор Радни Рагван, индийский баптист из Южной Африки, мой хороший друг, коллега по семинарии, где я преподавал раньше, рассказал мне историю своего деда. Он услышал это от своего отца, и когда я работал над книгой о чудесах и делал приложение по такого рода вещам, Радни связался со своим отцом от моего имени, чтобы мы могли получить эту историю непосредственно от одного из людей, которые там были. Один из очевидцев. Его дедушка был индийским баптистом в Дурбане и встретил на рынке кого-то, кто сказал: «Ну, я собираюсь показать вам, что мой дух очень силен. Мой дух придет навестить тебя сегодня вечером около полуночи, и ты увидишь, что мой дух сильнее всего, что есть у тебя». Той ночью семья молилась и постилась примерно до 11:45, и в течение примерно 20 минут они слышали массивные шаги вокруг дома. Отец Родни помнил это во всех подробностях. Это то, что останется в вашей памяти, верно? Но потом ничего не произошло, и на следующий день на рынке мужчина признался дедушке Родни, что его духи не смогли проникнуть внутрь. Господь защитил свой народ. Многие духовные практики обратились через встречи с силой. Это обычное дело в Индонезии. На Филиппинах это обычное явление. Я читал лекции в обоих местах. В Южной Африке это обычное явление. Тандиранда из Индонезии, о которой я упоминал ранее, не пострадала от атак колдовства, которые использовались для убийства других. Все ожидали, что он умрет, но он не пострадал. Колдун покаялся и принял Христа. Вот сцена, где сжигают колдовские предметы. И, кстати, это не так, знаете ли, иногда люди называют традиционных травников или что-то в этом роде ведьмами. Это не обязательно всегда правильно. Но это люди, которые утверждают, что они ведьмы, которые утверждают, что используют проклятие, чтобы убивать людей. Итак, 12 лет спустя он остается здоровым. С ним ничего не случилось. Здесь в 20 часов 11 минут фотография, где они крестят знахарей, обратившихся во время его собраний пробуждения в горной местности в Индонезии. Глава 13, стихи с 13 по 41, проповедь Павла в Писидийской Антиохии. И я собираюсь начать с предыстории. Глава 13, стихи с 13 по 1426 год. Павел и Варнава посетили ряд городов. Все они расположены вдоль Виа Августа. Вы могли бы назвать это шоссе Агастуса. По-гречески это была Виа Себаст, шоссе Августа. Он был построен примерно за полвека до этого, отчасти потому, что Рим хотел быть уверенным, что его армии смогут быстро перемещаться во внутренних районах Азии. Глава 13 и стих 13, поскольку они плывут прямо или почти прямо на север от Пафоса к южному побережью Малой Азии, они, вероятно, приземлились в Аталии, которая была главной гаванью Перги. И тогда они, вероятно, путешествовали по дороге. Вероятно, река была в какой-то степени судоходной, но от реки все равно придется ехать по дороге. Итак, если бы их было больше одного, имело бы смысл путешествовать по дороге. Они ехали по дороге из Перги, расположенной в 10 милях или 16 километрах к северу. Перга находилась в 5 милях от, возможно, судоходной воды этой реки. Эта Перга в Памфилии говорится в тексте. В этот период Памфилия входила в состав округа Памфилия-Лисия. Так что Лука правильно описывает территорию. Это была часть Памфилии-Лисии с 43-го года, по где-то около 68, определенно в этот период времени. Перга была очень значительным городом на побережье. Возможно, в нем насчитывалось более 100 тысяч человек. Ну, а потом отправились, потом, наверное, поехали на северо-восток по Виа Себаст, шоссе Августа. Можно было пойти еще парой маршрутов, но этот оказался лучшим. И это наиболее вероятно для того места, куда они путешествовали. Зачем же им путешествовать во внутренние районы? Здесь в Перге проживает, вероятно, более 100 тысяч человек, но Лука пересказывает истории о том, что произошло с Антиохией близ Писидии в 1314 году. Антиохия близ Писидии не путать с более ранней сирийской Антиохией близ Оронта, о которой мы говорили, и близко не была такой большой, как Перга или другие города вдоль побережья. Это была римская колония, потому что, опять же, Рим хотел разместить ветеранов по пути, когда они основывали колонии, потому что это был способ сохранить безопасность внутренней части Малой Азии в то время, когда в более раннем поколении это было не очень безопасно. Здесь проживало 5000 колонистов, потомков живших там ветеранов, а также других людей, помимо колонистов. Но все же это не очень большая численность населения по сравнению с некоторыми прибрежными районами. Они были особенно известны своим поклонением богу Мен. Самым большим храмом, однако, на местном уровне был недавно построенный храм в честь императора, в честь Цезаря. Он был намного меньше прибрежных городов. Однако из археологии мы знаем, что в этом регионе, особенно к северо-востоку отсюда, жил род Сергия Поля. И если бы он предоставил им рекомендательные письма, что естественно и обычно он сделал бы, если бы стал верующим, независимо от того, была ли его вера постоянной или нет, У нас есть некоторые основания полагать, что он позже стал сенатором и служил в Риме в более позднем периоде. Поколение, он, возможно, сделал некоторые вещи, которые прославляли Цезаря в некоторых отношениях, которые христиане обычно не сочли бы уместными. Хотя мы можем вспомнить Неймана, которому было разрешено войти в языческий храм в 4 книге Царств, глава 5, но на самом деле он не поклонялся Богу. Он просто позволил королю опереться на него, пока тот поклонялся Богу. Но в любом случае Сергий Паулюс в это время был по крайней мере верующим человеком, и было бы естественно, что он предоставил рекомендательные письма. Это была одна из причин, по которой они пошли во внутренние районы. Теперь они также могли проповедовать в субботу в местной синагоге. Это единственный раз, когда обычно происходили еврейские публичные собрания, суббота и праздничные дни. Иногда у людей были бы школы, если бы еврейская община была достаточно большой и люди могли учиться в синагоге. Это чаще подтверждается в более поздний период. Но в любом случае, в главе 13, стихе 15, использованном прочтении священных писаний, Павел, вероятно, собирается начать с обычного чтения священных писаний, которое они дают. Есть чтение, особенно из Торы. Мы не знаем, были ли зафиксированы показания в этот период. Возможно, они были. Позже наступает трехлетний цикл. У вас есть чтение Торы и пророков. Некоторые считают, что в этот период люди могли выбирать себе чтение, особенно в диаспоре за пределами Иудеи и Галилеи. Проповедь в синагоге обычно представляет собой проповедь на прочитанный текст. На самом деле Павел проповедует, начиная с самого начала и заканчивая пророками к концу следующей проповеди. Начальники синагоги приглашают его выступить. Опять же, это было бы естественно. Вот кто-то, кто на самом деле приехал из Иудеи. Он обучен проповедовать священные писания. Конечно, они спросят его. Правители синагоги часто были почетной должностью, но нередко она могла относиться и к высшим должностным лицам синагог. Об этом свидетельствуют надписи. Эту должность часто назначали людям, которые принадлежали к особенно почетному, респектабельному классу с точки зрения классового разделения, о котором думали в то время. Часто они также были жертвователями синагоги. Что ж, в 1316 году в диаспоре, в отличие от того, что мы видим об Иисусе, как в Евангелии от Матфея 5.1, в диаспоре говорящий мог нормально стоять и говорить. Иисус читает, а затем садится, чтобы разъяснить Евангелие от Луки 4, но в диаспоре за пределами Иудеи и Галилеи оратор обычно стоит. Итак, Павел стоит. Затем в главе 13, стихах с 16 по 43, мы имеем подробное изложение священных писаний, совершенно отличное от того, как Павел проповедовал язычникам. Павел адаптировался к разным аудиториям в своих речах так же, как он адаптировался к разным аудиториям в своих посланиях, что в древности считалось хорошим риторическим принципом. Что ж, в следующий раз мы собираемся рассмотреть содержание послания Павла в синагоге Писидийской Антиохии. И как мы увидим, некоторым людям действительно нравится то, что говорит Пол, но некоторым людям действительно не нравится то, что собирается сказать Пол. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Деяний. Это сессия 14, Деяния 12 и 13.